Ты видел эту футболку, не футболку, а кепку, где было написано «Make America Great Britain Again». Мне кажется, это самая смешная шутка на тему.
Есть еще «Make Great Britain Great Again».
Прекрасно.
У нас, наверное, в этом эпизоде будет впервые за всю историю нашего подкаста так называемый follow-up. То есть нам люди накомментировали там слегка, и нужно это как-то на это как-то обратить внимание.
Да, давай. И впервые в истории нашего подкаста мы сидим голые, друзья. Это должно влиять на качество звука, я уверен.
Да, мы будем более расслабленные и раскованные. Или наоборот, я не знаю, это, наверное, зависит от человека.
Да.
В прошлом эпизоде я упомянул насчет того, что консерваторы сидят у власти Британии уже лет 20 и 30. На что нам кто-то там указал справедливо, что все это не так, и консерваторы у власти сидят только последние 7 лет, с 2010 года. И что действительно правда, в 2010 году, собственно, консерваторы захватили большую часть парламента, и Дэвид Камерон стал премьер-министром после Тони Блэра, который был до этого... Ох, долго. И да, до этого был, собственно, Лейбор. Лейбор — это, собственно, ну, они такие слегка левые, не прям так совсем левые, но так что-то вроде представляющие интересы, ну, так сказать, трудящихся всех стран. Вот, большая часть Британии. Поэтому да, все это так, но я должен оговориться. С текущей ситуацией один год должен считаться за 3, а то и 4 года, поэтому как бы сейчас каждый день — это как такая... эпоха.
Неплохо.
Да. Еще люди у нас периодически спрашивают, где найти наш RSS-фид. RSS-фид найти можно. Мы находимся пока что на сайте... Ну, наша платформа — это spreaker.com. Spreaker.com, если вы зайдете туда на сайт, собственно, нашего подкаста, spreaker.com/user/immigrantcast. И вот там нужно переключиться на лист с эпизодами, и вот там появится кнопка subscribe to RSS-фид. И вот там будет линк на RSS-фид, который, собственно, вы можете добавить в ваше любимое приложение. К слову говоря, если вы пользуетесь замечательным приложением Overcast, то там вы можете просто поискать ImmigrantCast как подкаст, и вы его найдете и можете прямо начать нас подписываться и слушать.
Прекрасно. Прекрасные новости. Дорогие друзья, добро пожаловать в ImmigrantCast, и сегодняшний выпуск мы записываем в знаменательный день независимости Финляндии от России, зависимости России от Владимира Владимировича Путина, который сегодня объявил о своем выдвижении на очередной 17-й президентский срок. У микрофона Сергей Король из Берлина и Александр Савин из...
Из Лондона. Всем доброго времени суток.
Прекрасно. И вы, дорогие друзья, не слышите, не знаете, но это 17-я попытка записать введение, и поэтому мы вот таким, наверное, способом и ограничимся. А раз мне выпала честь начать, то я начну с темы, которую мы немножко затронули в прошлый раз. Это тема проявки цветной фотопленки в домашних условиях. Саша рассказывал тогда, что он проверяет дома пленку в тазике, буквально макая реактивы. Я все правильно говорю?
Все, все именно так.
И я тогда сказал, что задумал купить специальную машину, чтобы тазиками не пользоваться, и я ее купил. Машина называется Джоба.
И как она?
Ох, это необычная штука. Вот, я думал, что машина называется Джоба, но немецкие в пленочной коллегии, и в том числе человек, который эту машину продавал, сказал, что она называется Йобо. Надеюсь, что нас не забанят после этого где-нибудь на iTunes, где нас пока и нет. Это такая штука, она размером, возможно, наши слушатели еще помнят, были такие музыкальные центры. Знаете, раньше такие вот... черный прямоугольник с колонками и всякими штуками. Вот, например, на размером с большой музыкальный центр. Это такая ванна, в которую ставятся реактивы для проявки пленки. К ней крепится бачок, такой вот обычный пленочный с магнитиком. И эта машина этот бачок в теплой воде вращает, чтобы температуру поддерживать. Ее смысл, особенность в том, что в этой машине есть термостат и нагреватель. И она позволяет точно поддерживать температуру в жидкости в этой машине и, соответственно, реактивы, которые в этой жидкости находятся. Ну, жидкость имеется в виду вода обычно из-под крана. Вот, и это все довольно хорошо сделано. И как немец, продававший эту машину, сказал что-то вроде «она нас с тобой переживет», что меня немного испугало. Вот, и я принес эту штуку домой и действительно проявляю пленки дома – Я никогда раньше цветные пленки дома не проявлял, ни в тазике, нигде, и это был довольно необычный опыт, когда нужно развести три реактива, и когда отбеливатель черного цвета, и, короче, странная довольно штука, и... Ну, я даже не знаю, что сказать. С машиной проявка цветной пленки не сложнее, чем черно-белой. Ты ее включаешь, она греет воду, ты мешаешь реактивы и заливаешь их бачок последовательно. И в итоге получается прекрасная, отлично проявленная пленка, прям как в лаборатории. По сути, эта машина есть лабораторная. Я читал обзоры на эту штуку, и в одном из обзоров клево было написано, что, ребята, блин, это очень мощная штука, не тратьте на нее 300 евро, потому что она нужна только в лаборатории, где нужно проявлять 15-20 пленок в день, а мы простые автолюбители в тазиках можем. Но я разорился и нисколько не жалею, получается прекрасно, вообще никак не отличается, все очень клево, круто, так что всем советую, и тебе тоже.
Собственно, мой первый вопрос, насколько автономный этот процесс и какого, как сказать, твоего внимания она требует в процессе? И как долго все это занимает?
Собственно, занимает это минут 10 полоскание всех растворов при 38 градусах. Типа 3 минуты проявка, 4 минуты фиксаж отбеливания, минута промывка и минута стабилизации. И машина работает полностью автономно, она сама вращает пленку. Это называется rotational development, ну типа проявка с постоянным вращением. Поэтому машина сама буль-буль-буль-буль крутит в разные стороны этот бачок. Единственное, что нужно делать, это нужно следить за временем, потому что цветная пленка очень чувствительна ко времени проявки, и если, чтобы перепроявить либо недопроявить черно-белую пленку, нужно там в полтора раза увеличивать время проявки, ну, типа, условно, с 9 минут до 15, то цветная пленка перепроявляется за 15 секунд прекрасно на ступень, что довольно страшно, если ты замешкался. Поэтому нужно очень быстро менять растворы. Из необычного то, что черно-белые фотографы знают, что нужно тщательно промывать пленку после проявителя, и после фиксажа нужно тщательно проявлять, иначе будут разводы. А цветную пленку просто берешь, заливаешь один раствор, булькаешь, разливаешь раствор обратно в банку, то есть он, типа, короче, многократного использования. Ничего не промываешь, заливаешь туда второй раствор, и потом обратно тоже в банку. Это все 6 недель хранится, и ничего не боится ни воздуха. Короче, странная штука, но интересно, вот.
А, слушай, подскажи, каким раствором ты пользуешься, или китом, скорее? Как он называется?
Я пользуюсь раствором, который называется титинал. Это, по-моему, самый известный и сейчас существующий раствор. Есть еще, насколько я знаю, у компании Роляй есть тоже какой-то color, что-то там. Но он подороже, и я что-то не решился его покупать. Вот титинал прекрасно работает.
Отлично. А в тех YouTube-роликах, которые я смотрел, там, кстати говоря, люди рекомендовали выпускать весь воздух из бутылок, в которых ты хранишь раствор, потому что, согласно их мнению, воздух все-таки влияет на долговечность. Хотя они тоже говорят, что хранится оно, типа, там, месяцами. Поэтому, если, я думаю, если ты настраиваешься на 6 недель, то никаких проблем.
Ну, этот раствор работает на 15 пленок, заявлено. За 6 недель 15 пленок вполне можно проявить. Вот, следующей моей вершиной будет проявка слайдовой пленки. Вот, там все еще, как бы, цветная пленка, смысл и трудность ее проявки в том, что нужно поддерживать температуру 38 градусов, ну, при заявленном режиме проявки. А слайдовая пленка, она еще более чувствительна к температуре, то есть нарушение режима на полградуса приведет к тому, что она просто портится нафиг, насмерть. А еще там очень активные растворы для проявки слайда. И если просто поставить две бутылки с готовыми растворами друг рядом с другом, открыть крышки в них, то эти растворы взаимно убьют друг друга, и вот нельзя будет ими пользоваться. Короче, страшное дело. Так что приезжай ко мне проявлять цветную пленочку, пожалуйста.
Очень круто. Я на самом деле очень впечатлен твоей машиной и, я так понимаю, немецким качеством всего этого. Слушай, а у нее встроен, так сказать, часы и вот это все, и она все сама автоматически сливает, заливает?
Не-не-не, у меня простая версия, называется EOB-CPA или Color Processor. А есть боль, ну, это типа самая простая. Есть, у нее только вот есть регулятор выставления температуры, два тумблера, выкл-вкл и ротация быстрая и медленная. Есть более продвинутые версии этих машин, называются CPA-2 и CPA-3, которые до сих пор производятся компанией Yobo, и они более продвинутые, в них в одной машине есть так называемый лифт, это такой рычаг, как бы ты этот рычаг дергаешь, и раствор вливается, как бы поднимается бачок, и раствор выливается. То есть не нужно там вот снимать бачок, открывать его, закрывать, это все как бы само делается. А есть еще машины, где в ней такой маленький экранчик с кнопочками, и ты просто там выбираешь дропдауном пленочку, типа Portra 160, жмешь ОК, и она сама там растворы высасывает из банок, заливает, сама все делает, и ты просто приходишь в конце и достаешь хорошую пленочку.
Вот это уже звучит совсем как лаборатория.
Ну да, и она стоит, конечно, там 1000 евро.
Я знаю, что на eBay все еще... Ну, в общем-то, на eBay можно все что угодно купить, но один из, собственно, культовых вещей, которые можно все еще найти и купить, это легендарные, по-моему, никоновские сканеры пленки, которые в лабораториях профессиональных обычно использовали. Им все еще нужен Windows XP и там вот эти вот древние коннекторы, когда еще USB не было. Все это еще присутствует на eBay. Это все еще стоит у ценителей там $1000 или евро, и все это, судя по всему, как бы, так сказать, найдено в заброшенных лабораториях, возможно, Чернобыля. Да.
У меня есть знакомый, который связан с компанией Leica, ну или Leica, и он побывал в фотолаборатории компании фотоагентства Magnum, есть такое знаменитое, в которой работали всякие крутые фотокорреспонденты. И у компании, насколько я знаю, оно сейчас не очень развито и активно, но у них есть очень большой архив пленочных фотографий, которые все эти метры оставили после себя. И у них стоит проблема цифровки всего этого. И оцифровывать нужно очень хорошо. И я вот сам сканирую дома пленку в сканере профессиональном и знаю, что самое страшное, что в этом может быть, это пыль, потому что она просто, блин, везде. И пылинка, которая остается на пленке, она прям видна на скане, и это раздражает ужасно. И с ней очень трудно бороться, и я там и тряпочками антистатическими протираю, и спреем прыскаю, и это все, ой, ничего не помогает. Ну вот, а у Магнума, по словам приятеля, в лаборатории перед сканером стоит такая машина в виде такой коробки и всякими проводами. Они кладут туда пленку, эту штуку, эту коробку закрывают и нажимают кнопку. Эта машина делает многомиллионно-вольтный пших, и этим пшихом убивает все статическое электричество, которое на пленке и везде сохранилось. И после этого можно ее смело вставлять в сканер, и ни одна пылинка к ней не пристает и не притягивается, и все сканируется идеально. Так что вот есть еще куда смотреть. Причем приятель рассказывал, что эта машина существует едва ли не в единственном экземпляре и раньше использовалась для уничтожения статического электричества с каких-то там медицинских нейрохирургических инструментов.
Если я не ошибаюсь, в древних кинопроекторах, которые показывали кино еще с пленки, как часть проектора еще там присутствует большой вентилятор, который, собственно, дует на эту пленку и сдувает с нее всю пыль перед тем, как она попадает, собственно, в обтюратор, если я не ошибаюсь, то самое как раз окошко, из которого проецируется картинка в кинозал. Поэтому пленка остается более-менее чистой. Ну, царапины, конечно, всегда присутствуют, но как бы с этим ничего не поделать. Но хотя пыль сдувает.
Есть еще для сканеров специальная насадка. У меня такой планшетный, так называемый, сканер. Такой, ну, правда, профессиональный, довольно дорогой. Он прям для пленки сделан, но планшетный. И для него есть специальная насадка, то есть прямо вот на стекло сканера сверху надевается такая штука, и у нее заливается вода, и в эту воду кладется негатив, и это идеально помогает от любой пыли, потому что пыль не видно, она растворяется, и от царапин, как ни странно, потому что как-то заполняется не водой, преломляется, и вот есть еще такие насадки. Если я не справлюсь с пылью, не найду где-нибудь машину по уничтожению статического электричества, я буду вот заливать воду, потому что дальше жить так невозможно.
К слову говоря, ты мне напомнил, пару лет назад мы со Станислой оказались на специальном туре от British Film BFI, British Film Institute. У них есть два совершенно огромных хранилища пленки, ну, собственно, архива пленки. И один из них, в него сложнее попасть, во второй попасть чуть проще, если ты, собственно, успеешь записаться. Все это, в общем-то, по-моему, было почти бесплатно или какие-то символические деньги. Где-то час или полчаса на поезде. И, собственно, ты оказываешься в такой небольшой деревеньке, и там у них, собственно, огромнейшее хранилище, относительно даже не очень, относительно недавно построенное, в котором они хранят все свои запасы. Собственно, они там хранят разные магнитные пленки, пленки BBC. Ну, у BBC, конечно, тоже есть свой архив. И самое главное, они хранят, собственно, все кинопленки. То есть, по правилам, если ты хочешь показать кино в Британии, то у BFI должна быть копия, собственно, этого кино. И более того, собственно, так как они... По-моему, они же дают, собственно, возрастной ценз, то поэтому копия у них обязательно должна присутствовать, прежде чем кино появится, собственно, в прокате. Поэтому у них, ну, так как сейчас уже все в цифре, соответственно, у них есть еще цифровой архив, но, собственно, основной архив у них составляет пленка. Причем пленка у них, наверное, двух главных типов. Одна из них, собственно, обычная, которая более-менее современная. И вторая на основе нитрата, нитратная пленка, которая была довольно популярна, по-моему, где-то вплоть до 40-х, 50-х годов. Нюанс с нитратной пленкой состоит в том, что она очень легко возгорается. И более того, когда она горит, она при этом выделяет еще кислород. Поэтому потушить ее невозможно. Если она начинает гореть, все пропало. Поэтому, чтобы хранить нитратную пленку, которой огромное количество у них, они, собственно, придумали холодильник. И вот не соврать бы, но, по-моему, в этом холодильнике у них довольно гарантированный минус 5 градусов Цельсия. И попасть туда тоже довольно сложно. В этот холодильник мы не попали, но мы попали, собственно, в обычное хранилище, где у них тоже гигантские вот эти полки, уходящие в бесконечность. И там у них поддерживалась, ну, тоже довольно прохладная такая температура, где, собственно, пленка хранилась. Но вот, кстати говоря, то, что ты начал говорить про сканирование пленки в воде, они как раз это тоже очень упоминали, потому что у них одна, опять же, у них тоже стоит та же самая проблема, у них очень много вот этой очень-очень старой пленки, пленка потихонечку разрушается, им нужно все это цифровать и как-то реставрировать, и, собственно, да, один из способов, как бороться с царапинами и, так сказать, разными артефактами на пленке, это то, что они ее, по-моему, смачивают, и, по-моему, да, по-моему, они ее действительно тоже кладут практически в воду и, собственно, таким образом сканируют. У этого способа есть свои плюсы и минусы. Минус состоит в том, что часть деталей все-таки при этом теряется и немножко резкость теряется, как они объясняли. Но было, конечно, очень интересно. Они показывали, собственно, буквально скан пленки, кинопленки, собственно, без воды, и потом скан пленки с водой, старой пленки. И результат, можно сказать, был прямо налицо. Было очень интересно.
Прекрасно. Еще, насколько я знаю, вот эта нитратная пленка, старая кинопленка, одна из причин, почему кинематограф до 40-х годов практически разрушен, потому что кинотеатры там с архивами сгорали целиком.
Да-да, все именно так.
А вторая причина я узнал, и, ну, то есть я не вспомнил вчера, когда на Авито зашел, на российский, там по запросу фотопленка, Авито — это такой типа eBay. Ну, кстати, наши русские ребята слушают, что я им рассказываю. Вот, и на Авито продавали... Я зашел, ввел запрос фотопленка и стал смотреть, что там есть, там чего только нету. Например, можно купить сотни метров ворованной кинопленки с лент научфильма, который в гигантских бобинах продается там за 1000 рублей. И потом намотать ее, нарезать на катушки, всю жизнь на нее фотографировать просто легко. А еще там был такой прекрасный лот, там человек продавал такой голубой тазик, такой вот литров на 20, в котором лежала свернутая старая фотопленка, и было написано «фотопленка БУ». Вот, и я запостил в локальное сообщество любителей пленки, и все начали смеяться, мол, типа, переверните другой стороной и снимайте, она там еще светлая, пожалуйста. Никто мешает. На самом деле очевидно, почему это происходит, потому что ее продают на переработку серебра. Пленки есть серебро, его умеют выделять, хоть серебро стоит 30 рублей за грамм, недорого, но там десятки, сотни грамм. И это вторая причина, почему разрушен кинематограф, потому что переработали сотни тысяч оригинальных, единственных копий фильмов на серебро, никто не думал об этом. И сейчас вот по крупицам собирают, устанавливают, что там осталось. Так что вот печально.
Ну, кстати говоря, это действительно так. Ресайклинг был, собственно, очень популярной темой. У BFI все еще есть топ-10 самых разыскиваемых фильмов, которые не знаю, что они были, они существовали, но нет ни одной копии, все утеряно. Самое смешное, что периодически эти копии всплывают. И как раз когда мы были у них на экскурсии, они нам рассказывали историю, что какой-то был очень тоже знаменитый фильм 20-х годов, ну, британский фильм, соответственно, который они очень-очень долго искали, совершенно безнадежно, и вдруг внезапно, как обычно, им кто-то позвонил, что типа, я тут разбирал чердак, и тут нашел какие-то железные банки, а в них какая-то пленка, и там типа, приезжайте, все в пыли и забирайте. И, конечно же, они, или, по-моему, даже им принесли, они нам показывали буквально такой какой-то железный бак, чуть ли не мусорный, и в нем просто они сфотографировали, как все, так сказать, до и после, и как там просто как свалена вот эта пленка, какие-то рулоны, это все. И они начали, собственно, смотреть, что за пленка, и они были просто шокированы, потому что оказался, собственно, один из утерянных, так сказать, жемчужин британского кинематографа 20-х годов. Они были в диком восторге, собственно, и как раз, когда мы там были, они активно восстанавливали, собственно, это кино. Но, да, очень много фильмов. Самый первый, например, стереофильм, тоже, по-моему, 20-х или даже 10-х годов, совершенно утерян, безнадежно, и как бы его нигде нет, хотя в Википедии, собственно, есть о нем запись. И много таких примеров. И BBC, когда они начали снимать телевидение, я думаю, что не только BBC, скорее всего, это было практически у всех. То есть телевидение сначала было только живым, а потом его придумали записывать. Но когда они придумали его записывать на вот эти магнитные кассеты огромные тогда, то, конечно же, этих кассет было очень мало, поэтому они записывали, потом транслировали, а потом перезаписывали поверх. Поэтому первые сезоны «Доктора Кто», они, в общем-то, как бы канули в лету по этой самой причине, потому что их сняли, показали и, собственно, потом перезаписали поверх что-то еще другое.
Ничего себе, то есть я не могу посмотреть первые серии «Доктора Кто»?
По-моему, там довольно смутно, и, короче, какие-то серии «Доктора Кто» полностью утеряны вот именно по этой причине. Какие-то серии все еще есть, и я думаю, что они как-то, наверное, это все оформили в более-менее такое, так сказать, сезон, но есть, да, есть некоторые серии, которые полностью утеряны просто потому, что они перезаписали поверх и как-то забыли об этом, ну, как бы кому это нужно.
Я представляю 2024 год, кто-нибудь им звонит в эту архив пленок, говорит, знаете, я на заднем дворе нашел старую полицейскую будку, я открыл ее, там какие-то магнитные ленты. И там оказались вот эти самые утерянные серии. Mm-hmm.
Ну, если кто-нибудь изобретет машину времени, в общем-то, можно понять тогда, куда все эти копии исчезли, потому что люди уже слетали и вывезли все оттуда.
Я смотрел на Vox Media документальный мини-фильм про Technicolor. Это такая технология цветного кинематографа, которая появилась в каких-то там 20-х годах, когда это первый полноценный настоящий цветной кинематограф, когда его снимали на три пленки. И, соответственно, я пытаюсь понять эти русские названия этих цветов. Соответственно, какой-то малиновый, салатовый, зеленый.
Отлично.
Вот, и потом их хитрым образом накладывали друг на друга, печатали, точнее, проявляли на пленке, получали позитивное цветное изображение, прям полноцветное, как сейчас. И первым популярным фильмом, который снят был на эту пленку, эту технологию, это как же этот «Волшебник изумрудного города» или «В стране чудес». И он начинается с такой волшебной сцены, которую все любят приводить, вспоминать, когда Элли еще в Канзасе, она в первых минутах фильма, она в сепии находится, прям в такой черно-белой картинке. Ну, не черно-белой, а такой тонированный в сепию, в желтый цвет. Ну, по сути, черно-белый, монохромный. И она там в Канзасе пляшет, собачка там у нее, как там, из-за Татошка. И потом ее дом срывает, приносит ураганом, она открывает дверь и оказывается в цветном мире. Спустя несколько минут после начала фильма она прям выходит из черно-белого кадра в цвет. И говорят, что у людей тогда просто был шок невероятный, что ничего себе, как бывает. И в этом документальном фильме Вокса рассказывали, как эту сцену снимали. Почему-то все уверены, что как бы ее снимали сначала на черно-белую камеру, на старую, и потом вот примонтировали кусочек, когда она выходит уже вот Technicolor. А оказалось, что все это снято в Technicolor, но просто Элли и весь ее дом, он специально сделан монохромным, то есть там все покрашено коричневой краской, она сама измазана асбестом, чтобы не было желтого цвета на лице, и вот она действительно первые минуты снимается в такой полуфантастической сцене. И причем из-за того, что камера там так перемещается, Элли пришлось очень-очень быстро переодеваться и смывать с лица весь грим, чтобы войти в цветной мир нормальной девочкой. Короче, удивительная история. Так что
потрясающе. Вот.
А еще они рассказывали, что в документалке, что когда снимали вот эту технологию Technicolor, ее снимали на 3 раздельные пленки, каждая из которых, соответственно, снимала свой цвет с помощью специальной камеры, где крепилась такая призма, которая разделяла свет на 3 пленки. И из-за того, что была эта призма и разделение света, в обычных бы условиях съемки, обычной киносъемки, было бы очень темно, потому что нужно в 3 раза больше света. И заливали съемочные павильоны настолько мощным светом, что там все плавилось, и там было 40 градусов жары. И хотя они снимали в обычных условиях, там было супер жарко. Вот, и эта камера издавала жуткий звук, потому что там 3 протяжных механизма, это все летело. Они обматывали каким-то звукоизолирующим материалом, чтобы хоть что-то было слышно. Короче, вот. И причем технология Technicolor, она была очень долго популярна. И второй фильм, один из последних фильмов, который на нее был снят, как ни странно, «Крестный отец 2». То есть это уже какие-то там 70-е, что ли, года, если я не ошибаюсь.
Да, да, да.
И то есть вот она долго была, и только ее потом заменили на более простую технологию Eastman Kodak, уже обычную цветную пленку. Так что вот такой вот архив.
Потрясающе.
И эти камеры до сих пор где-то хранятся в музее, вот, и даже хранятся башмачки Элли, которые от мощнейших прожекторов потемнели и перестали быть такими рубиновыми, стали такими темненькими обычными. Так что, вот, короче, такой пласт цветных технологий в кинематографе.
А сейчас достаешь iPhone из штанов и в 4K slow motion снимаешь.
Слушай, а скажи, пожалуйста, я недавно смотрел какой-то такой YouTube-ролик, где какой-то популярный блогер принес, ну, он снимает какие-то обычные скетчи, и вдруг он принес такую камеру, которой киношники снимают свое кино, какой-то там Red, что-то такое очень-очень дорогое, профессиональное, и про нее рассказывал. Снимал одну сцену на пляже на iPhone, а потом на эту профессиональную камеру. Вот, и он какую-то штуку интересную сказал в этом видео. Он говорит, вот эта камера, она нифига не 4K, она просто типа HD. И вот все там, ну не все, а многое современное кино снимается в HD, потому что якобы 4K этот ваш толком не нужен, и вот излишество. Чего ты про это скажешь, как специалист?
Ну, на самом деле, как бы, если не интересно... Зависит от того, как бы, что за условия, опять же, что именно тебе требуется. 4K очень удобен тем, что можно, например, откропить, если что, без потери, собственно, пикселей, либо зазумить, отзумить, что-нибудь такое. Либо, если у тебя камера трясется, можно, так сказать, отстабилизировать, опять же, без потери пикселей. В то время как, если ты снимаешь в HD, собственно, ты ограничен теми пикселями, которые у тебя есть, поэтому что-то делать такое можно, но ты уже будешь терять, собственно, в качестве. С другой стороны, как сказать, если говорить про, так сказать, инди-кино или про влогеров, или про, так сказать, домашнее видео, что-то такое, наверное, речь идет все-таки что-то ближе так профессиональные влогеры и, наверное, инди-кино. Собственно, для них, наверное, менее важно количество пикселей, а более важно, собственно, количество цветов. И если камера способна вытянуть... Обычные камеры, они традиционно выдают тебе 8-битный цвет. Это тот цвет, который показывают все наши экраны. Экраны айфонов, экраны макбуков. И если нужно, например, снять с запасом цвета именно, а не пикселей, то нужна камера, которая, собственно, способна снять, например, 12 бит или 16 бит. По-моему, 16 бит сейчас, собственно, где-то потолок. И тогда у тебя будет, собственно, запас по цвету, чтобы вытягивать цвета, чтобы делать цветокоррекцию красивой, чтобы все при этом, опять же, не терялось, не появлялись всякие такие артефакты и ступеньки, когда ты что-то такое делаешь, особенно если какие-то плавные переходы. И есть камера, например, довольно знаменитая Blackmagic Design Pocket Cinema. Она, собственно, выдает HD цвет, но при этом она выдает 12-битный HD картинку, но при этом выдает 12-битный цвет. У тебя уже появляется запас, собственно, все это редактировать. Очень простое сравнение, это, собственно, когда ты снимаешь на цифровую камеру в JPEG или в RAW. В JPEG, собственно, у тебя 8-битный цвет, и ты можешь сделать гораздо меньше в Lightroom, чем если ты снимаешь в RAW. А в RAW обычно выдает от 12 до 16 бит, зависит от разных, опять же, фотокамер. И если запихиваешь RAW в Lightroom, то Lightroom говорит, ага, и тут уже такой запас цвета, давай что-нибудь красивое сделаем. И там уже, когда вытягиваешь цвета, то все остается красивым и таким. Есть возможность что-то сделать, скажем так. Не обязательно люди этой возможностью пользуются, опять же. И традиционно ведь все кинокамеры цифровые, опять же, они снимают, или люди, по-моему, обычно снимают все так, в так называемый flat color, плоский цвет, чтобы, собственно, как можно более нейтральные цвета, чтобы был опять же, запас, чтобы потом в постпродакшене все это как-то вытягивать в нужную тональность, чего там режиссер или кто там оператор захочет.
Блин, клево. Мне кажется, нужна какая-нибудь нейронка, которая может красить видео, просто ориентируясь на вкусы и потребности конкретного времени.
По-моему, такие вещи уже есть. Был, кстати говоря, очень интересный момент с анонсом последнего айфона, когда они заявили, что в телефоне будет нейронная сеть, которая будет позволять освещать, так сказать, объект твоей фотографии, речь идет о портрете, так сказать, в постпродакшене, то есть уже после того, как ты сфотографировал себя, например, можно переместить, так сказать, лампу с одного края в другой. У меня все еще нет последнего айфона, и я не уверен, будет ли он. Но если у вас, дорогие радиослушатели, он появился, расскажите нам обязательно, работает ли это так, как вы это ожидаете, и пользуетесь ли вы этой фичей, потому что очень интересно. А сегодняшний эпизод нашего подкаста мы записываем в знаменательный день столетия Финляндии, страна, которой сегодня исполнилось ровно 100 лет, в декабре 1917 года, как раз после знаменитых ноябрьских или по старому календарю октябрьских событий. Финны, собственно, довольно благополучно отделились от тогдашнего России или Советского Союза. Не знаю, смутные были времена, но, в общем, там много всего происходило. Россия была занята, и Ленин, собственно, ручно подписал указ о независимости Финляндии. Я думаю, что, возможно, у него были какие-то планы, что, типа, потом разберемся, может, назад присоединим. Но, как бы, как показало время, Финляндия замечательно сохранила свою независимость, и сегодня празднуют столетие, и они празднуют, собственно, столетие почти вот уже весь этот год, собственно, год, такой юбилейный год. А там очень много разных мероприятий в этом году происходило. Британский принц, вот сейчас как раз гостит в Финляндии, тоже по специальному официальному визиту. Но одна из, собственно, вещей, которые я очень хотел упомянуть, собственно, в честь столетия Финляндии. В Финляндии как бы очень много разных вещей, которыми можно и нужно гордиться. В Финляндии много озер, в Финляндии есть нерпа, которая живет в озере. В одном из этих озер она охраняется законом, очень редкая и при этом очень красивая. В Финляндии очень сильные, очень хорошие университеты, очень сильно образование. Я должен, наверное, говориться, я довольно заинтересованное лицо, я прожил в Финляндии большую часть своей жизни. И еще в Финляндии очень силен гейм-дизайн, в общем, игры там делают. Игры в Финляндии делают обильно, и они, более того, становятся довольно часто мировыми хитами. Если вы играете, ну, Angry Birds довольно такой банальный пример, Clash of Clans, Clash Royale, Max Payne когда-то была такая игра, у нее вышло целых 3 части. В общем, все эти игры, все эти замечательные, они все, в общем, родом из Финляндии. И поэтому, чтобы увековечить, так сказать, эту знаменательную дату, одна из гейм-компаний, они выпустили сюрприз. Они выпустили новую игру, но, собственно, как они это сделали? Они выпустили картридж для Dendy, 8-битную игру для, собственно, не совсем Dendy, это как бы Nintendo Entertainment System, NES, также известная в России под названием Dendy, так называемый пиратская версия, китайская пиратская версия японской оригинальной консоли. Вот, тем не менее, картридж вполне полноценный, он пластмассовый, с микросхемой и игрой внутри. Если у вас есть, собственно, приставка, этот картридж можно туда вставить и играть в нее. Игра называется Перкеле. Перкеле — это такое, ну, так сказать... Это ругательство, но это такое не ужасное ругательство. Это такое, в принципе, оно как бы можно его использовать, наверное, при людях. Можно перевести как «черт побери». Вот, так что «перкель» — это как бы такое, можно сказать, это олицетворяет финский дух, когда как бы все плохо, темно, падает снег, минус 30, лес, медведи ходят, и ты как бы назло всем как бы сидишь себя там в сауне или там рубишь какие-нибудь дрова, или там да, Россия нападает, вот это все. И ты как бы, так сказать, выживаешь, но при этом как бы с гордостью. У финнов есть еще другое слово под названием «сису». Мне кажется, оно тоже что-то такое олицетворяет, так сказать. Я не скажу, что это оптимизм, но это скорее такое ощущение, что как бы и уверенность в том, что как бы ты добьешься своего, несмотря на козни врагов. Что-то вот такое.
Я, кстати, пытался как-то... У меня был случай, я спросил у Фина, попросил объяснить, что значит слово «сису». И вот он так долго думал и сказал, это когда остальные яйца.
В принципе, да. Наверное, да. Мне кажется, каждый человек в Финляндии понимает это по-своему. Но у этого слова есть такое определенное, так сказать, ощущение, которое, мне кажется, всем передается в какой-то степени. Так вот, картридж... На картридже, собственно, игра, а точнее даже три мини-игры. Все они, собственно, в традиционной 8-битной графике. Всеми ими можно играть. Первая игра, как это, Fight Simulator, собственно, где ты... Она показывает то, как ты вышел вечерком к киоску, чтобы купить себе кебаб. И в этом киоске на тебя, собственно, нападает другой человек. Ну, и вы оба, так сказать, слегка нетрезвые. И вы деретесь. Вторая игра — это, собственно, про очень редкую и охраняемую законом нерпу, которая плывет в своем озере. У нерпы, тем не менее, из глаз бьет лазер, и лазером она стреляет по всякой живности. А еще там периодически сети, и она может стрелять лазером по сетям, прорывать их и плыть дальше. И последняя игра, собственно, на этом картридже — это игра-симулятор снайпера. Снайпера во время зимней войны, где ты сидишь, собственно, на сосне, и на тебя надвигаются советские солдаты, и ты их, собственно, мочишь. Да. А, собственно, картридж продается. Его можно купить за 65 евро. Я сейчас пытаюсь быстро понять, доступен ли он все еще, или он уже распродан. Я думаю, что он уже полностью распродан, потому что их всего сделали 300 штук. И да, он поддерживает также, собственно, пистолет, который тогда с Дэнди шел. Собственно, пистолетом, наверное, ты будешь стрелять по советским солдатам. Да.
Слушай, когда ты рассказывал про кебаб, я вспомнил новость, которая у нас в Германии недавно поразила всех до глубины немецких душ. Сейчас рассматривается в каком-то Европарламенте закон, который запрещает продажу и производство кебабов в Германии. Якобы, вот по какой причине. Вообще, кебаб здесь это такое национальное еда, несмотря на то, что это турецкое. Турецкий фастфуд, он супер распространен в Германии. Мне кажется, что от любого кебаба в Берлине до любого другого кебаба можно дойти не дальше, чем ты съешь кебаб. Ну, то есть буквально там 5 минут пешком, наверное, то и быстрее. Но если тут тысячи, десятки тысяч, наверное, во всей Германии, и все не под угрозой закрытия. А все дело в том, что они при производстве мяса для своих кебабов, они добавляют вот такое-то вещество, которое усиливает вкус, и оно недавно признано потенциально опасным, вредным, и без него не получается, и вот вроде как сейчас идут какие-то слушания, ну и все с ужасом думают о будущем, в котором нет кебабов.
Это, наверное, усилитель вкуса под названием MSG.
Звучит как-то очень эротично. А что это?
Мне кажется, это самый популярный усилитель вкуса. Это, собственно, такой порошок, чем-то похожий на соль. Сам по себе он безвкусный, но когда его добавляешь практически в любую еду, он все, что он делает, то, собственно, усиливает вкусовые ощущения на твоем языке. Поэтому все становится так вкусно, ты не представляешь. Я узнал об этом во время путешествия по Китаю, потому что в Китае он, собственно, стоит на столах всех ресторанов практически рядом с солью. И посетители его берут просто так и насыпают себе в еду. И, по-моему, существует мнение или даже какие-то исследования, что, собственно, MSG при этом еще вызывает рак. Но это как-то, так сказать, то ли было не совсем доказано, то ли это, опять же, мнение, то ли доказано, но люди в это не хотят верить. Ну, в общем, что-то из этой темы. Поэтому китайцы его очень любят. Самое интересное, что в Британии, в китайских местах, наверное, не во всех, но в некоторых точно, MSG кладут, и даже можно его опционально положить. И похоже, что еще в кебабах Берлина его тоже кладут. И, наверное, скоро вы узнаете, как кебаб, какой кебаб на вкус на самом деле.
Блин, слушай, а интересно, можешь где-нибудь купить? Я бы с удовольствием попробовал. Может быть, это такая идеальная еда, ты просто как крыса, которая жмет на эту кнопку, чтобы электроды в центр удовольствия током били. Может быть, я буду есть одну этот MSG и больше ничего.
Ну, видишь, опять же, тебе нужен какой-то... То есть он сам по себе, он безвкусный, но если ты его... Все, что он делает, он усиливает, так сказать, вкус другого продукта. Поэтому ты можешь, в принципе, взять какой-нибудь продукт, который тебе либо совсем не нравится, либо что-нибудь совсем безвкусное, добавить туда MSG и, наверное, с удовольствием слопать.
Прекрасно. Может быть... Ну да, да, блин. Теперь я пойду поищу этот MSG, может, где-нибудь продается.
Да, тебе когда ты ходил в детский садик, была ли у тебя какая-нибудь нелюбимая еда?
Да, конечно, творожная запеканка, до сих пор я не могу есть.
Вот видишь, а было бы MSG, все было бы по-другому.
Блин, да, слушай, кажется, что это какой-то наркотик для гастролюбов, гастрономических людей.
Какие у тебя чувства в Финляндии? Что бы ты хотел пожелать Финляндии на следующие 100 лет?
Блин, как пожелать что-нибудь на юбилей, который ты рискуешь и не застать? Ну, вообще, Финляндия одна из любимых моих стран, если честно. И мне довелось в ней побывать несколько раз. Раньше я ездил в Европу через Финляндию, потому что у меня финский шенген раньше был. Из-за того, что я родился и вырос на северо-западе, финны... жителям северо-запада выдают повышенные визы, вроде как мы близки и родственны немножко. Вот. И я с удовольствием... И еще несколько лет назад я ездил летом в финские кемпинги. Это замечательный совершенно опыт. И мы снимали домик в Финляндии. Оказывается, в Финляндии, в маленькой стране на 5 миллионов человек, если я не ошибаюсь, может, даже меньше.
И, да, именно 5 миллионов человек. При этом по площади практически как Британия.
Вот, и у них очень много частных домиков. И вроде как есть такая поговорка, что у каждого финна есть летний домик, куда он приезжает и сидит там летом. И оказывается, в Финляндии есть целый сервис аренды этих домиков, прям как Airbnb, но только для Финляндии. И мы на таком сервисе снимали домик, и это был совершенно уникальный опыт. Ты приезжаешь, просто едешь лесом, едешь лес, какое-то озеро, которых там миллион. Приезжаешь, там стоит дом, ты заходишь в него, дом полностью автономен, то есть там тепло, там есть электричество, там есть горячая вода и сауна, и вода просто из озера забирается, который стоит дом, и ты просто пьешь ее. И все идеально, все само регулируется, и все комфортно, и велики стоят в гаражике. Короче, был просто прекраснейший опыт, и был довольно... Это был один из моментов в жизни в этом доме, когда я был очень испуган в жизни, прямо это чувствовал, потому что ночью неожиданно загорелся свет на крыльце, а окна нашей комнаты выходили на это крыльцо, и загорелся свет, и я что-то так как-то так... Ну, я с просонья открыл глаза, я смотрю, какой-то свет, думаю, блин, что-то странно, кто-то пришел, и я смотрю, и мимо... как бы окна прошло в такой полутьме большое животное. Как я сейчас понимаю, это какой-нибудь олень был, вероятно, или лось, но было очень страшно. И я понимаю, что это не, вряд ли это медведь. А мог бы быть и медведь, да?
Скорее всего, нет. Медведи очень редкие.
Недавно на YouTube был популярен ролик, в котором слегка нетрезвый финн отгонял медведя каким-то веником, и, покрывая его очень суровым финским матом, бежал за ним по лесу с этим веником, вроде пошел вон отсюда. И это было очень смешно, и все такие, все делились в комментариях, один говорит, ну дурак, он же тебя сожрет, не лезь. А одни говорят, молодец, так его, давай, ты финн, можешь
Да. Одна из моих, наверное, любимых вещей в Финляндии — это национальные парки, которые... Их очень много, они совершенно потрясающе благоустроены. Там, собственно, будут навесы, там будут места, где можно ставить палатку, кругом питьевая вода, дрова, все уже нарубленные где-нибудь, ну, там, если не нарубленные, то там будет все для того, чтобы, собственно, их приготовить. И периодически даже и на севере, в Лапландии, если вы идете уж совсем со своим рюкзаком, там даже будут сауны абсолютно бесплатные, куда можно забраться и там, собственно, попариться перед тем, как дальше идти по этим, по пустоши, по тундре.
Я прям сразу вспомнил другую игру.
И у меня был, на самом деле, один очень интересный опыт, когда я только-только начинал еще ходить с рюкзаком один по паркам, и буквально первая ночь в лесу, один, в палатке... Собственно, было очень интересно, ну, как бы сказать, да, то есть ты, когда человек, который, в общем-то, живешь в городе, ты начинаешь, ты забираешься, ставишь свою палатку, забираешься в нее и пытаешься уснуть, а при этом ты думаешь, ну, обычно же как бы ночью тихо, а ты как бы в лесу, а в лесу там куча всяких звуков, кто-то завывает, ветер дует, разные хрусты раздаются, и ты такой боишься всего, и, конечно же, в твоем воспаленном сознании постоянно представляется что-то типа волка или медведя, что приходит, собственно, тебя точно сожрет ночью. Так вот, собственно, после всех этих мыслей я, собственно, уснул и потом проснулся уже посреди ночи от какого-то такого шороха. При этом как бы он повторялся периодически, и как бы я сначала думал, что мне показалось, потом он повторился, потом я понял, что он действительно происходит, и явно что-то прямо вот буквально снаружи моей палатки шуршит и подбирается. И я вспомнил, что, собственно, в предбаннике моей палатки я оставил, собственно, рюкзак, а в рюкзаке запас еды. И я полностью был уверен, что пришел медведь, и медведь эту еду сейчас, собственно, хомячит, и следующим он схомячит точно меня. Я лежал еще, наверное, минут 5, собираясь, так сказать, с духом, собственно, понять, что делать, удирать или как бы вообще... Что вообще в таких ситуациях делают? Не представляю. Вот, но все-таки я собрался с духом, включил фонарик и, так сказать, резким движением открыл дверь. И да, все, что я увидел, собственно, такая маленькая тень, такая маленькая мышь, которая метнулась на выход. И я думаю, что она очень-очень испугалась. Вероятно, ее тоже привлек, собственно, запах еды. И да, после этого я не боялся спать ночью, потому что максимум, что может произойти, это придет мышь.
У меня был очень похожий опыт. Я ходил с рюкзаками по горам в Абхазии. И я ночевал в трехместной палатке с двумя организаторами этого похода, Топара. И просто палатка была большая, трехместная, я к ним присоседился. Это была первая ночь, мы целый день шли. Там в Абхазии так это довольно дико. Мы вообще-то шли, там нас нагазили, забрасывали в горы. И дальше мы шли целый день пешком. И я совершенно измотанный, первый, наверное, мой опыт такой длительных походов. И я влюбленный в походную романтику, с рюкзаком, наевшись каши, напившись под скалой чая, я блаженный, начинаю засыпать в спальном мешке в этой палатке, и краем уха слышу разговор организаторов этого похода, которые в этой палатке со мной находятся, и девушка говорит парню: «А ты чего свистел-то?» И парень говорит: «Ты тоже видел медвежьи какашки?» И я после этого как-то сон у меня всей рукой сняла, и вся романтика куда-то испарилась, и я с ужасом всю последнюю ночь провел, представляя, что медведь, который оставил свои биологические следы, придет как бы... Ну, он же как бы покакал, ему нужно кушать, наверное. И я нащупал, у меня какой-то был перочинный ножик, и я тут сжимаю этот нож в руках, и, собственно, и уснул. Вот так что...
Опять же... А где логика? Ну, я думаю, какая-то логика и присутствует, но она, как бы сказать, она очень отдалена от реальности. Да. По-моему, официальный гайдлайн на тему... Я потом, ну, собственно, я набрался книжек после всего этого и долго, упорно читал, что делать, если ты встретил медведя. И, по-моему, официальный финский совет, что делать, если ты встретил медведя, это как бы... Ну, да, никуда не бежать, не стрелять по нему, если есть из чего стрелять, потому что, скорее всего, как говорит книжка, скорее всего, с одного выстрела вы его не убьете, а разозлите 100%. И, да, по-моему, официальный гайдлайн, собственно, состоит в том, чтобы очень спокойно, как бы, так сказать, стоять, никуда не двигаться, или, может быть, потихонечку, как бы сказать, пятясь от него уйти. Но, скорее всего, медведь как бы сам уйдет. А если не уйдет, то ничего вам не поможет.
Замечательно. И с вами была программа «Биологические советы» с Александром и Сергеем. Я помню еще одно видео на YouTube, где я просто занимался раньше лучной стрельбой, в том числе спортивной, и знаю, что есть среди лучников охотники с луком. Это отдельная дисциплина, и вот это люди, которые не используют никакого пороха, а вот стрелой своей убивают зверя и добывают его таким образом. И я видел видео с налобной камеры GoPro одного из таких охотников. Обычно они охотятся на птицу, ну, бьют из лука там какую-нибудь куропатку, реже там охотятся на какой-нибудь оленя. Ну вот, это был такой куропаточник, человек, который с луком стрелял птиц. И он, и в этот процессе охоты он как-то наткнулся на медведя. Вот, и почему-то он решил, что раз у него в руках лук, он будет там медведя стрелой отгонять. Он натянул тетиву, у него как-то она сорвалась, медведя этой стрелой попала ему по морде, как-то не очень, ну, то есть не ранило его совершенно, медведь в ярости побежал на лучника, как-то поддал ему лапы и после этого почему-то ретировался. Вот, и оставив бедного человека в недоумении, в ужасе, он прочитал ужасно какие-то там проклятия в сторону этого зверя.
В одном из эпизодов мы слегка затрагивали тему криптовалют, и эта тема все еще бушует, так сказать, в определенных узких кругах, но я хотел бы упомянуть такой, так сказать, свежий тренд, который сейчас появился. Тренд называется криптокотята.
Что? Криптокотята?
Криптокотята. Криптокотята или криптокотики. Пусть будут криптокотики. Криптокотики, они сейчас заполонили сеть Ethereum. Ну, Ethereum, собственно, это один из... Как бы есть биткоин, есть Ethereum, есть еще миллион других вариантов как бы криптовалют. Ethereum — это как бы такая даже не совсем валюта, то есть валюта — это как бы один из продуктов Ethereum. Но на Ethereum можно строить еще разные приложения, можно делать так называемые умные контракты, можно делать много чего интересного. И, собственно, в частности, на основе этой платформы можно делать игры. И криптокотята — это первая игра на, собственно, платформе Ethereum. И так, ну, по совпадению, это еще первая игра, в принципе, вообще в своем роде, которая основана на платформе, которая основана на блокчейне. Блок... Как это будет по-русски? Блокоцепь?
Ну, так то есть, говорят, да. Блокчейн.
Блокчейн. Так вот, криптокотята — это... Ну, в общем-то, это игра. Как они называют себя? Это такая штука. Это так называемый криптоколлектабл. То есть это некий айтем, который ты можешь купить себе за, ну, собственно, Ethereum. И владеть им, и, собственно, он у тебя есть. И этот айтем, собственно, это котенок. И этот котенок, он уникален. Каждый айтем уникален, ну, каждый котенок уникален, он выглядит слегка по-разному. Есть тоже как бы разные расцветок, разных характеров, вот. И когда у тебя появился котенок, с ним можно делать как бы несколько вещей. Во-первых, им можно владеть, и, собственно, он у тебя есть. Во-вторых, если у тебя есть два котенка, или ты найдешь какого-нибудь другого человека тоже с котенком, их можно попробовать расплодить. И тогда, если все пойдет хорошо, у вас появятся, собственно, отпрыски, которыми, опять же, можно либо владеть, либо выгодно продать. Особенно если появился какой-нибудь интересная окраска или что-то такое уникальное, что периодически появляется. Также, собственно, можно назначать, ну, то есть можно не только назначать цену на своих котят, можно еще назначать цену на, собственно, возможность спаривания с вашим уникальным котенком. И таким образом, собственно, я так понимаю, неплохо зарабатывать. Я еще в процессе как бы, я еще подхожу к этой теме. Наверное, вот, может быть, сегодня-завтра я все-таки куплю себе котенка и активно начну его плодить. Вот, и, собственно, самое интересное, что люди совершенно обезумели от этой вещи, то есть практически безумие практически на уровне покемонов, которые были вот где-то года полтора назад, и сеть Ethereum сейчас, она страдает из-за того, что, из-за того количества транзакций, которые происходят из-за криптокотят. И это какое-то полное безумие. Все, я не знаю, как огромное количество людей этим занимается. Котята, которые с самого первого поколения сейчас продаются за, я не шучу, шестизначные суммы в долларах. И это что-то одновременно потрясающее, безумное, увлекательное и уникальное. Так что криптокотята all the way.
Блин, я в Фейсбуке писал пост на похожую тему, придумал какой-то критерий, назвал его границей старикана. Это границы, после которой ты не понимаешь какую-то технологию уже совершенно. Ну, как вот, например, мой дедушка не понимает, что такое интернет. Как бы я ему не объяснял, вот он просто уже не догонит. Вот кажется, что моя граница старикана – это вот где-то по криптовалютам и блокчейну проходит. Я, в принципе, могу осмысленно читать, что там происходит, но вот, блин, криптокотята, не понимаю, зачем, что за хрень, как это все устроено. Люди же там прям, ух, сложно.
Да, то есть сейчас как бы, то есть я не знаю, какое количество в это, людей в это вовлечено, но тот факт, что вся сеть Этериума, как, собственно, замедляется и не может справиться с количеством запросов, просто чтобы эта игра продолжала свое существование, это, собственно, говорит очень о многом. А котята, кстати говоря, очень симпатичные. Мы приложим сайт в наши шоу-ноты, и вы можете посмотреть, как минимум посмотреть на котят, а то и, может быть, себе прикупить. Знаешь, как они обычно, люди обычно говорят, типа, вот если бы я знал там и купил себе биткоин 10 лет назад. Так вот, если вы купите сейчас котенка, не факт, что что-то произойдет, возможно, вы ничего на этом не получите, но как минимум у вас будет некий уникальный опыт, и вы знаете немножко о технологии, на которой это все строится, наверное. Да.
Ну, а если вы вдруг захотите теплых аналоговых технологий, пожалуйста, можно купить обычного котенка.
Его тоже можно спаривать, да?
И это тоже нужно платить деньги, причем довольно большие, я бы сказал. Потому что был такой опыт у нас кошка, и у нас были котята, породистый кот. И это тоже прям все как в Этериуме, только по-человечески.
А если ваш лендлорд запрещает вам иметь котенка, то вы можете заиметь крипто-котенка.
Да, прекрасно.
Один из моих самых любимых, наверное, YouTube-каналов под названием на тему, собственно, кино, так как мы начали говорить про кино, канал под названием Every Frame a Painting. Они выпускали какие-то совершенно потрясающие видео-эссе, относительно редко, наверное, раз в месяц или что-то такое. Вот, так вот этот канал, он, к сожалению, закрывается, и создатели этого канала, они написали то есть они очень интересно заявили, они написали, собственно, сценарий как бы последнего эпизода, который никогда не будет снят и опубликован, и они все это опубликовали в интернете, и этот сценарий можно прочитать. И также можно много интересного узнать о том, сколько усилий стоило им создать, собственно, такой каналы, такие видео. Если вы никогда не видели видео от Every Frame a Painting, опять же, приложим линк. Наверное, я приложу, может быть, линк на любимый эпизод или что-то такое. Они делали совершенно потрясающие эпизоды, которые, опять же, были где-то, может быть, 5, меньше 10 минут, и они освещали один из аспектов кинематографа, про который, как правило, ты никогда не задумываешься. И когда ты смотришь на это, у тебя такое прямо озарение, прямо такое, ага, действительно ведь. И при этом они довольно часто рассматривали фильмы довольно популярные. То есть один из самых популярных роликов у них был на тему музыки в фильмах по комиксам Marvel. И то, почему музыка там довольно блеклая, и лучше бы они сделали что-нибудь, как бы сказать. А, собственно, тема была то, что они пошли на улицу спрашивать у людей, могут ли они вспомнить и напеть мелодию хотя бы из одного фильма Marvel. И много людей не могли ничего вспомнить, а потом кто-то вспомнил мелодию из Спайдермена. Но не ту, которая была в фильмах, а ту, которая была в оригинальном мультфильме. Mm-hmm. И это было очень интересно. И при этом они как бы, они еще, собственно, очень подробно рассматривали, собственно, то есть они давали очень конкретные примеры, куски из этих фильмов и рассказывали, собственно, как нужно делать. А оба человека, которые занимались этим каналом, их зовут Тони Жу и Тейлор Рамос, и они, собственно, оба... Тейлор, по-моему, она занимается анимацией, а Тони, он, собственно, занимается монтажом. И они, собственно, делали этот проект в свободное от работы время, и на каждый эпизод у них уходило что-то около... Ну, собственно, что-то около месяца. Потому что, как они сказали, они не хотели жертвовать качеством, и поэтому это все выливалось в то, что на каждый эпизод уходило довольно много времени, причем это уходило все больше и больше, и потом под конец они, в общем-то, поняли, что у них банально нет на это времени и ресурсов. И, в общем, да, очень... Печально, конечно. И еще очень интересный аспект, то, что YouTube, он знаменит своими алгоритмами, которые засекают видео использование материала, который, собственно, который охраняется авторскими правами. И если вы используете куски какого-нибудь фильма или музыку, то с очень большой вероятностью YouTube заблокирует ваше видео, и никто его не увидит. И поэтому, но тем не менее, существует такое понятие, как fair use, то есть в Америке есть такое все-таки понятие, что можно использовать какое-то количество охраняемого авторскими правами материала, и это будет как бы подпадать вот под этот fair use. И им пришлось делать несколько версий ролика, закачивать его на YouTube, смотреть, заблокируют его или нет, потом его перемонтировать заново, закачивать снова и смотреть, заблокируют его YouTube или нет. И таким образом они все-таки нашли рецепт, по которому они смогли делать вот эти вот ролики про разные фильмы, используя при этом, собственно, кадры из этих фильмов и музыку, и при этом, чтобы YouTube их не блокировал, и все это подпадало под как бы правильный fair use. Я просто не представляю себе, сколько у них на это ушло усилий, и просто преклоняюсь под их настойчивостью. Один из моих самых любимых YouTube-каналов, к сожалению, больше его не будет. Но все их ролики, на самом деле, они все еще актуальны, их можно пересматривать заново. У них есть ролики про мультфильмы Пиксара, у них есть ролики про то, как Джеки Чан ставит свои разные драки. У них есть ролик, который рассказывает, что такое... у них есть ролик, который рассказывает про фильмы Майкла Бэя. Они очень-очень хотели сделать эпизод про Тарковского и то, как он, собственно, ставит, собственно, сцены и почему камера стоит на месте и когда начинает двигаться. Но они, как написали, они не смогли это сделать просто потому, что сцены Тарковского, они идут по 10 минут, и это, конечно, ни один Content ID алгоритм не обойдет. То есть, да, очень печально.
Ну, слушай, они же публиковали сценарий последнего эпизода, который не сняли. То есть, теоретически, каждый желающий может снять этот последний эпизод.
Теоретически, но в этом сценарии они, собственно, стоят в кадре и рассказывают о том, как они, собственно, все это начинали.
Ну, их можно заменить на криптокотят, например.
Ну, по-моему, это на самом деле очень интересно, то, что... Ну, YouTube, как бы, это такая очень большая такая штука, и все, наверное, знают... Ну, многие из нас знают разных YouTube-звезд, которые нам нравятся, и каждый раз выглядит... Их ролики выглядят... как будто они были сделаны без особых усилий. Наверное, каждый хороший фильм тоже он выглядит, как будто он сделан без особых усилий. И потом вскрывается то, что, в общем-то, на каждый ролик уходит гигантское количество усилий. А, собственно, Every Frame a Painting, они писали сценарий для каждого эпизода, и потом его очень-очень долго монтировали. И как бы ничего случайного ни в одном из роликов нету, и все, в общем-то, это плод таких очень большого-большого труда, да. Ничего просто так не дается в этой жизни, да?
Да, друзья, и подкаст тоже, знаете, сколько мы монтируем? Месяцами, вот каждый выпуск. 5 раз перезаписываем, бывает. На самом деле нет.
Какие у тебя любимые YouTube-каналы, Сергей?
Ох, у меня есть особый вид моего любимого YouTube-порно. Это каналы людей, которые записывают взлеты и посадки самолетов на обычный телефон, сидя на своем пассажирском месте. И есть прям целый звезд такого рода записи. Обычно это люди, которые просто часто летают и вот не стесняются записать. Есть разные разновидности вот этого авиапорно. Некоторые снимают большие часовые фильмы, где они посещают аэропорты, они документируют каждый буфет, туалет, каждую стойку регистрации. Потом они заходят в самолет, они осматривают с камерой все его закоулки. Потом они садятся на место, полностью снимают весь полет, взлет, посадки, все время в полете снимают. Это может там 4-5 часов продолжаться, ну там иногда час, когда как. Иногда они вырезают кусочек в середине. И там люди прямо обсуждают, говорят, да, вот что-то у Люфтганзы теперь вот крайний ряд стал какой-то чуть уже, там изменился цвет обивки. Ну, прямо такие фанаты. Есть люди, которые самый, по-моему, один из самых известных, его зовут Флюк Снюк. Он живет в Великобритании, в аэропорте Бирмингема, и он что-то не ежедневно проводит на улице с камерой, снимая взлеты и посадки самолетов, как бы на взлетно-посадочную полосу. И насколько я знаю, аэропорт Бирмингема известен ветром сильным, и часто самолеты сдувает немножко, они так боком летят, садятся. Вот, и он собирает раз в год или раз в полгода подборки самых таких страшноватых посадок. Короче говоря, вот я подписан на кучу таких каналов, люблю это прям всей душою.
Несколько лет назад был такой интересный эксперимент. Собственно, Google, ну, Google это все спонсировал, Google и YouTube. Они сделали специальный проект, когда они поставили камеру в окно поезда, который ехал из Москвы до Владивостока. И вот сколько вот дней он едет, они снимали непрерывно. И можно было... И они еще сделали очень хорошие как бы теги, разметку, и они еще добавили сверху карту, то есть можно было, в общем-то, ткнуть на любую точку маршрута, и видео автоматически перематывалось на это место. И я помню, что там еще были варианты, можно было переключать звуковую дорожку, можно было, собственно, включить тот звук, который был на камере, можно было включить альтернативно радио, которое было в этом поезде, и, по-моему, что-то там еще было. И вот сколько это, наверное, дней 7 туда едет поезд, все эти дни круглосуточно видео снималось, и оно все полностью присутствует, и можно было смотреть, как поезд едет вдоль Байкала или там вдоль каких-то лесов, и там какие-то звери там проплывают вдали. Было очень масштабно и потрясающе.
Да. Жалко, можно было бы транслировать и записывать процесс проявки фотопленки, но, блин, 10 минут, это неинтересно. Кому это важно? Все одинаково всегда.
Если я не ошибаюсь, был канал, скорее всего, все еще есть канал на YouTube про какой-то довольно знаменитый валун посреди леса. И там, собственно, ролики где-то минут по 20, где стоит валун, ну, в лесу, и ничего не происходит. И довольно регулярно валун закачивал, собственно, свои видео, там... Да, там иногда там на него там падала ветка, например. И сразу все такие: о, событие, упала ветка. Так что, мне кажется, ты недооцениваешь культурную ценность процесса проявки фотопленки. Я думаю, что, возможно, много людей собралось бы. Особенно если ты устроишь живую трансляцию и заранее это анонсируешь. Я думаю, будет много. Большой успех.
Да, это точно. Мне кажется, еще немножко, и нам, ну, придется делать форк нашего подкаста и только про пленку разговаривать.
Да, я думаю, что мы попробуем, может быть, как-то себя сдерживать. Да нет, я шучу. Мы не будем себя сдерживать, нет. А у меня еще, наверное, такая... Не то, что даже тема, у меня просто твит один, который я хотел упомянуть, и, в общем-то, все. У тебя что-нибудь еще... Тебе хотелось бы что-нибудь упомянуть?
Сейчас я пошурую по карманцам. Так, кажется, мы вроде неплохо сегодня... И так обошлись. Ну, давай свой твит, давай его сюда.
Я немножко контекста, собственно, космос. Компания SpaceX под предводительством безумного инопланетянина по имени Илон Маск, они собираются запустить свою сверхмощную ракету под названием Falcon Heavy, буквально вот, по-моему, в декабре. И это будет самый первый запуск этой ракеты. Ракета совершенно безумных размеров, и она предназначена для того, чтобы, ну, летать в отпуск на Марс, там сажать яблони, вот это все. Вот. Первый запуск ракеты, он как бы это такая штука, которая, ну, как бы, скорее всего, что-то пойдет не так. А может быть, все пойдет хорошо. Первые запуски SpaceX, по-моему, у них первые три запуска прошло все очень плохо, а потом внезапно все залетало и теперь приземляется, и они прямо сейчас ресайклят ракеты, они уже запустили какой-то еще один спутник уже с ракетой, которая летала до этого один раз. Вот, и поэтому, собственно, запуск Falcon Heavy, он приближается, и это такое знаменательное событие, потому что если все пройдет хорошо, то в ближайшем, ну, каком таком довольно не очень отдаленном будущем будем летать на планеты там разные. Вот, по этому поводу Элон Маск затвитил в своем твиттере твит следующего твита содержания. Payload, собственно, нагрузка, собственно, ракеты будет Tesla Roadster. Последняя, собственно, Tesla Roadster, которую они анонсировали. Гоночная спортивная машина. Midnight Cherry Tesla Roadster. Midnight Cherry, скорее всего, имеется в виду цвет. И в Midnight Cherry Tesla Roadster, Plane Space Oddity. Destination is Mars Orbit. Will be in deep space for a billion years or so. If it doesn't blow up on ascent. В общем, они собираются, ну, запустить ракету, это понятно, но как бы, чтобы не гонять пустой, они хотят туда запихнуть, собственно, самую последнюю Tesla Roadster. Эта машина, она даже еще как бы, она не в производстве, это, скорее всего, будет один из прототипов, который они анонсировали вот где-то месяц назад. Самая быстрая машина в мире, ну, она еще как бы все-таки на стадии прототипа, поэтому самая быстрая, может быть, будет. И да, машина, в которой будет играть музыка, будет играть, собственно, Space Oddity. Сложно представить себе что-то более подходящее, чем Space Oddity. По-моему, это просто идеально. А самое главное, они это делают просто потому, что они это могут. Потому что у них это все это есть. И они полностью, собственно, контролируют абсолютно все. И, по-моему, это прекрасно. Даже если она взорвется на пуске, все еще будет прекрасно.
Блин, как здорово жить в мире, когда есть прям чувак такой из фантастических фильмов, который реально живет рядом с тобой.
На один из комментариев к этому твиту, когда спрашивают, ну, про цвет, собственно, машины, почему Midnight Cherry, он, собственно, отвечает, ну, как бы красная машина для красной планеты.
Блин, прекрасно. Я хочу иметь от Элона Маска и детей. Жалко, это пока невозможно, но кто знает.
Ну, погоди, он как бы запостит свой геном в сеть Ethereum, и ты сможешь купить крипто Элон Маска.
О, я могу крипто-котенка сделать, который будет маленьким Элоном Маском.
Я думаю, что да.
Слушай, а вот никто не нападал на Илона Маска, типа, а фигушки, или можно же научный спутник вместо машины-то запустить?
Ну, как бы, в общем-то, ну, во-первых, это самый первый пуск этой ракеты, поэтому, скорее всего, что-нибудь пойдет не так. А во-вторых, ну, они как бы, ну, это все, в общем-то, их, поэтому как Элон решит, в общем-то, так все и будет. Очень редко кто-то оказывается в такой ситуации, которая позволяет тебе делать такие штуки. Обычно ты очень сильно ограничен разными вещами в жизни и можешь на практике делать... ну, многое, но, скажем так, в другом плане, скорее всего.
А вот представь, ведь пройдет каких-нибудь, не знаю, 50, 60, 100 лет, Марс, конечно же, будет одомашнен, заселен, колонизирован. Наверняка там, я думаю, будет культ Элона Маска, Элон Маск будет как, не знаю, кто, как Наполеон, как Иисус, возможно, для Марса. И наверняка же будет какой-нибудь музей Элона Маска, где люди могут прикоснуться к его Макинтошу, к его, не знаю, видеть его машину. Там вот это будет эта самая машина стоять за стеклом, и в ней будет точно так же играть Space Oddity бесконечно. Ох, я хочу оказаться в том будущем.
Я только за. На самом деле это очень интересная тема, потому что как бы если такое произойдет, и Марс действительно будет потихонечку заселяться людьми, мне кажется, один из сценариев, который очень-очень вероятен, в том, что они, скорее всего, отделятся от Земли и будут сами по себе. Но это, конечно, подразумевает то, что они смогут быть самостоятельной колонией, что они смогут добывать там все нужные ископаемые и наладят производство всех необходимых вещей. Но действительно ведь, как бы, если ты улетел на Марс, нужно ли тебе все еще платить налоги на Землю?
Прекрасная шутка. Да, это точно.
один из, наверное, самых интересных сериалов, sci-fi космических сериалов последних пары лет под названием The Expanse. Expanse, собственно, они выпустили два сезона, и они еще основаны по книжкам. Там какая-то серия книжек, которых тоже штук 6, если не ошибаюсь, уже вышло. Вот. Они сейчас снимают активно третий сезон, и действие происходит, собственно, в нашей Солнечной системе, но при этом люди расплодились более-менее по всем, так, ну, возможно, обитаемым планетам. И там, так сказать, три, в общем-то, можно сказать, группы людей. Ну, люди, которые живут на Земле, собственно, земляне. Марсиане, которые живут на Марсе, они отделились благополучно от Земли, и там у них такое очень такое воинственное настроение. Вот. И еще так называемые белтеры, которые живут в поясе астероидов, и у них там невесомость, и все как-то очень довольно мрачно и плохо. И при этом земляне их эксплуатируют нещадно. И вот там как бы начала закручиваться история. Она потихонечку такая, она очень интересная. Сериал, который хорошо раскрывает разных персонажей и потихонечку, так сказать, представляет истории, и она так становится все более и более такой массивной, и потом в конце каждого сезона там такое... Вот, и поэтому сейчас, да, сейчас закончился второй сезон, и они сейчас снимают третий.
Блин, слушай, жалко, что я никаких сериалов не смотрю.
Хорошо тебе. Столько свободного времени, наверное, скорее всего, нет, да?
Ну, это кажется, но оно все равно какое-то утекает сквозь пальцы.
Да, вот завел бы криптокотенка, и не было бы времени.
Есть котенок, который, кстати, в отличие от криптокотенка, не дорожает со времени, а только ест мои деньги.
Ну, ведь он приносит тебе, так сказать, любовь, наверное, и что там еще он приносит?
Ну, любовь приносит шерсть, например.
Угу. Видишь, польза.
Да, ну это шерсть, фотопленка попадает в сканер обычно. Она ведь выглядит, кстати, на скане как молния. Такая прям блестящая белого цвета молния, которая разрядом проносится там на эмульсии.
В общем, в это воскресенье мы со Станислой идем смотреть «Крепкого орешка». Будут показывать со специальной копией 70-миллиметровой, которая присутствует, собственно... Наверное, их не так много осталось. Но, в общем, одна из этих копий, она присутствует в Лондоне. Пойдем заценим молодого Брюса Уиллиса. И как там он будет с большого экрана и пленкой. Уже потертой такой пленкой и там с царапинами, пылью, наверное. Пыль, я надеюсь, сдует. Будет там валять Алану Рикману. Алан Рикман, к сожалению, умер в прошлом году. Видишь, опять печальная нота.
Ты, кстати, можешь вернуться во время показа и крикнуть туда в монтаже, сказать: «Эй, не забудь намочить пленку! Я знаю, как правильно! Пустите меня!»
Да, что там? Фокус. Они же еще тогда, им же нужно, в старых пленок там же еще их нужно было менять. У 70-миллиметровых пленок у них еще было ограничение по тому, собственно, какого количества бобина, какого размера бобина может быть. Поэтому, собственно, все классические IMAX-фильмы, они 40 минут всего.
А что, в Лондоне остались кинотеатры, которые, у которых есть прямо вот этот настоящий проектор и все такое?
Слушай, да, в Лондоне в этом все очень в шоколаде. В Лондоне есть несколько кинотеатров, которые все еще показывают полноценную 70-миллиметровую пленку. IMAX, который, собственно, BFI IMAX, и IMAX, который в Музее науки, они тоже, помимо, собственно, цифровых IMAX-фильмов, у них есть все еще проекторы, которые показывают полноценную IMAX 70 мм 15 перфораций фильмы. И Кристофер Нолан, который большой фанат пленки, который очень гордится тем фактом, что он снял «Данкирк» только на пленку и по большей части IMAX-овскую, они полностью, собственно, проявляли и процессили ее, ну, в аналоговом виде. И после этого он персонально присутствовал на мировой премьере, собственно, в BFI IMAX и заценил, собственно, свой фильм, который был снят полностью на пленке, обработан на пленке и потом показывался на пленке. Этих копий, по-моему, было всего 4 на всю Британию. Ну, еще по миру там еще несколько. Но, конечно, это очень-очень круто.
Блин, я тебе даже завидую. А, сними мне на айфончик, пожалуйста.
Да. Кстати говоря, очень смешно. Окей, у меня есть, на самом деле, очень смешная история. BFI IMAX — это такой кинотеатр с самым большим экраном в Британии, ну и, собственно, полноценный IMAX. Они недавно делали специальный показ «Терминатора 2». «Терминатор 2», который они сделали вот эту 3D-версию, которую показывали, ну, наверное, во всех кинотеатрах опять. В IMAX, к сожалению, они устроили всего два показа, и оба они были практически мгновенно распроданы. Мне повезло попасть на один из этих показов. И традиционно, собственно, перед каждым показом там выходит, собственно, один из работников кинотеатра и рассказывает, собственно, ну, как бы, что такое IMAX, почему нельзя в темноте ходить по лестницам, там, где выход, вот это все. Вот, он нас тоже очень убедительно просил, как обычно, не снимать все это на телефон, но при этом он как бы не забыл упомянуть то, что... И вообще этот фильм, он уже давно доступен на VHS-кассетах где-то вот последние лет 30, так что как бы даже если вы снимете на iPhone, это довольно бесполезно. И, по-моему, он заслужил аплодисменты всего зала. Еще он сказал, что наконец-то мы показываем что-то, кроме Данкирка, который показывали последние 3 месяца.
Да.
Наш подкаст потихонечку превращается в пленочный подкаст. Не покидайте нас, у нас будет много познавательных материалов. Мы еще вернемся к криптокотятам. Я обязательно куплю одного или двух. Мы их расплодим и о результатах обязательно вам расскажем.
Дорогие друзья, мы заканчиваем наш подкаст. Я должен признаться вам, что все время, пока мы здесь разговаривали, я правой рукой гладил деревянного коня, который стоит у меня на столе. Это не слишком пошло, я надеюсь.
Еще, по-моему, там чуть... Да. Частично было слышно твоего котика.
Да, котик, конечно же, тут похаживал и попомявкивал.
Мне кажется, котик должен присутствовать в подкасте. Мне кажется, присутствие котика приносит успех. Чем вы не занимались? Снимаете ли вы видео или гифочки? Или вы занимаетесь криптовалютами? Если у вас есть котик, так или иначе, это все, что вы делаете, вас ждет успех.
Прекрасно. Ты мог бы работать продавцом котиков в России. Это у тебя прекрасно получается.
Это действительно так. Если вы хотите раскрутить ваш YouTube-канал, вам нужен котик. Если вы хотите раскрутить ваш Twitter-канал, вам нужен котик. Я не знаю, что... С котиком можно раскрутить все, что угодно. Да. Признайся, ведь это именно та была причина, по которой вы завели котика.
Да, абсолютно согласен. Я должен признаться сегодня, друзья, это была именно та причина, по которой мы завели котика.
На этой замечательной ноте мы с вами прощаемся и скоро вернемся. Я думаю, что еще до Нового года. Так что все.
Пока-пока.
Пока-пока.